Лущинская удивляется.
Добрый день, Пермь. Я Ирина Калущинская. У меня собеседник сегодня Владимир Борисович Прохоров. Мне совершенно необходимо было с ним встретиться в эфире, потому что в первой части нашего эфира я должна рассказать про то, как месяца четыре назад господин Берман, запомните эту фамилию, он пытался возбудить против меня уголовное дело. Поскольку это бывает не каждый год, а не чаще, чем раз в пять лет, я думаю, что об этом нужно сказать. Дело все в том, что моя семья в числе семей, которые пострадали в хоромовой лошади. У моей сестры есть единственный внук, и вот отец этого маленького мальчика погиб 5,5 лет назад. И это непоправимая беда и несчастье. Но мы решили с иском господину Заку не обращаться в суд. И это было решение моей сестры. Она мудрая женщина, и она решила так, что ничего нельзя сделать. Изменить это нельзя, но есть очень много семей, у которых люди, которые получили инвалидность, которым нужно было лечиться, и которые, в общем, денег им важнее и нужнее, хотя у нас очень не шибко состоятельная семья. А в прошлом летом я сотрудничала с газетой «Местное время» и узнала, что, оказывается, 4 года ни один пострадавший, ни одна семья не получила ни одной копейки из 140 миллионов, которые должен был выплатить осужденный Зак. Я просто была потрясена. И я сделала очень небольшое расследование. В общем, там расследовать было ничего не надо было, потому что все документы в открытом доступе. И я решила, что пермяки должны знать фамилии людей, которые не дают возможность получить эти компенсаторные деньги, и потому что все это время они тенеты плели, пытались изменить долю Зака. В общем, бодались по поводу бабла. А каждый день из этих 4 с лишним лет и каждая копейка для пострадавших семей могут быть самой главной копейкой и самым главным днем. И, честно говоря, меня просто порвало. Я опубликовала серьезный материал. Надо сказать, что после этого достаточно в быстрое время деньги люди получили, все 140 миллионов. А 4 где-то месяца назад выяснилось, что вот этот гражданин Берман, значит, обратился в полицию с требованием возбудить против меня уголовное дело по статье «Клевета». То есть я как бы клевещу на этого господина. Понятное дело, что я дала исчерпывающий ответ на все вопросы дознания и забыла об этом. И вот буквально 2 недели назад выяснилось, что мое невозбуждение уголовного дела в отношении меня не так-то просто, оказывается, была такая история. А самое главное – это сегодня очень многие люди, которые получили деньги законно и справедливо, крайне переживают, потому что прошла информация в средствах массовой информации, что Берман продолжает упираться, и не исключено, что у людей полученные деньги отберут обратно. И вот это прежде всего я решила, что надо Володю Прохорова пригласить в эфир, чтобы люди, вообще-то говоря, успокоились. Здравствуйте, Владимир Борисович.
Здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте.
Значит, я не знала, как пошло дело после того, как полиция отказала возбуждение уголовного дела против меня, и я была уверена, что сразу все это закончилось. Оказывается, там была еще история с этим отказом.
Никакой особой истории там не было. Ну, давайте сначала, да, что мы потом придем к этому. На самом деле, я всегда как-то вот старался уходить от темы хромой лошади. И по личным, прежде всего, причинам. Потому что я ушел примерно из хромой лошади за час до трагедии. И через час после трагедии я уже был там вместе с телевизионной службой новостей «Рифея», которым я имел в то время честь руководить. И после этого, как мы собирали материал, я вспомнил, что там был и работал оператор Саша Попов. Он там какую-то коммерческую съемку проводил, но дело не это важно, а важно то, что он снимал эти последние мгновения.
Да, я помню.
И ночью я попросил его друга Славу Дегтярникова съездить к нему где-то под утро уже. И утром следующего дня этот материал был выдан на «Рифея», и с тех пор эти кадры...
Господа, мы горим.
Да, эти кадры обошли, по сути дела, весь мир. И уже днем эту запись изымали у нас сотрудники ФСБ. Я после этого, честно сказать, долго болел. Видимо, я понимаю, что это был какой-то знак все-таки. Ну, не знаю. В общем, короче говоря, я всячески избегал этой темы. И мне пришлось обратиться к этой теме. Вот как раз в связи с вашей статьей, Ирина Владимировна, где вы, собственно говоря, рассказали, вернее, поставили вопрос, а почему статья вышла в октябре 2014 года, номер 33, по-моему, газета «Местное время». Это можно найти по ссылке на нашем сайте первв.ру. Вот там у меня опубликовано в рубрике «Прямая речь» мое мнение по этому поводу. И там просто ткните на ссылку и прочитайте эту статью, если вы не можете ее найти. Можете, ну, просто рекомендую. Собственно говоря, мне пришлось... В эту тему, когда началась проверка полиции по заявлению господина Бермана о клевете, и мне пришлось, собственно говоря, руководителю газеты, где это было опубликовано, в это дело влезть. И, собственно говоря, все вот эти решения судов и так далее и тому подобное, а весь материал основан на решениях различных судов, различных инстанций, включая высший арбитражный суд, просто полицейским это дело показать. Конечно, у них не оставалось, на мой взгляд, сомнения в том, что никакой клеветы, во всяком случае, точно не было. И было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Но постановление проверяет, такого рода по закону проверяет на законность и обоснованность прокуратура.
Так прокуратура же согласилась.
Секунду. Значит, и прокуратура подтвердила тот факт, что в действиях ваших и в действиях редакции газеты, и моих тогда в том числе, не было никакого криминала. Причем, ну, в кулуарах, естественно, я не могу сказать, что это официальная какая-то информация, но в прокуратуре были удивлены, что сама полиция потребовала отменить свое же постановление и снова вернуть там дополнительную проверку с целью все-таки возбуждения уголовного дела. Прокуратура в этом случае, на мой взгляд, повела себя совершенно
абсолютно
нейтрально и в соответствии с законом и отказала полиции. Причем я спрашивал, а в чем, собственно, проблема? А вот проблема в том, что это рассказывал тоже в своих кулуарах один из полицейских чинов о том, что это заявление было на контроле у одного важного полицейского чиновника.
Ну, который ушел потом на пенсию, как я помню, да?
Ну, я не хотел бы даже идентифицировать этого человека, но у меня такое ощущение, что этот человек сам был на контроле у ребят с улицы Осенней. Да, и поэтому сейчас его судьба, скажем, не совсем определена пока, но тем не менее. Не хотел бы идентифицировать, это как бы не принято в наших кругах, потому что я, в отличие
от вас... В ваших журналистских или в ваших ментовских? Как самоидентифицируешься?
В отличие от вас, Ирина Владимировна, я, скажем так, не совсем журналист, поэтому мы говорим не все, что знаем. Ну, это так.
Ну, да.
Вот. Я думал, на этом дело закончится, честно говоря. И мы никак не реагировали на эту ситуацию. Но недавно я узнал, что подан иск опять же к вам.
Это прелесть. Господин Берман теперь хочет засудить меня в гражданском суде.
В гражданском суде.
Причем при практически таком же заявлении. При этом деньги выплачены. Какая тут...
Секунду. Он-то требует тоже с вас денег. Угу. Между прочим, судя по иску, и миллион рублей. Должен вам сказать, что страдания потерпевших оценены судом несколько дешевле, чем оценивает свои страдания от обесчещения, а он подал иск о защите чести и достоинства. И, короче говоря, он попросил миллион, он свои страдания и лишение некоторой чести и некоторого достоинства оценивает гораздо дороже. Ну, бог с ним, это как бы его личное дело. Будем в суде защищаться. Но я даже не об этом хотел сказать. Дело в том, что все дело... Вы правильно сказали, что, в принципе, вопрос, конечно, о бабле, но не совсем о бабле, не совсем о деньгах. Дело в том, что дело хромой лошади с самого начала было такой гремучей смесью денег и трагедии. Вот злодейство или там неумышленно и так далее, и вот все-таки денег. Ну, просто начать сначала, да. Дело в том, что когда зака Анатолия Марковича поместили в ИВС тогда еще, а его задержали, как вы помните, на утро следующего дня, он хотел уехать, его задержали, по-моему, около Суксуна на посту ГАИ, а посоветовали ему уехать его же, как я понял, партнеры, и дали машину и трубку, как бы машину без номеров и трубку новую, но... У меня-то тихое ощущение, что они как бы ему посоветовали уехать, но кое с кем, наверное, посоветовались, чтобы он не уехал. Вот. И Зак оказался в ИВС. И уже задним числом написал заявление о том, чтобы выйти из сособственников Евразии.
Во, подожди. Вот нет. Это не надо про это совсем. Извини,
это,
ради
это
бога.
Это очень важно.
Да нет, здесь речь была о том, вот люди, которые пострадали и 4,5 года справедливости и ждали, начихать 10 раз.
Секунду. Начихать, может, именно чихать, но я-то как бы по-другому немножко подхожу. Дело в том, что Евразия была не единственным, но главным активом ЗАКа. И если бы ЗАК вышел из Евразии, если бы его не стало в Евразии, его доли, то у людей вообще бы не было возможности,
да,
значит, получить деньги. Поэтому это очень важно. Значит, ЗАГ такое заявление написал, но потом опомнился. Опомнился.
Да, я помню, да.
И через суд, уже через суд, он был восстановлен в дольщиках Евразии. Поэтому у людей появился шанс получить деньги.
Одну секундочку. У нас сейчас реклама, и дальше продолжим.
Калущинская удивляется.
В общем, Володя, я этот вопрос рассматривала в своем публикации в момент, когда Берман пытался просто уменьшить или вообще ликвидировать долю ЗАГа, и в итоге результата люди не получили бы деньги. Он Берман с этим, по этому вопросу боролся больше 10 лет, больше 4 лет, и я об этом, собственно, и писала. В конце концов выяснилось, что, как он называется, Чкаловский Закамск пошло в реализацию. Так, что ли, если
нет,
коротко?
Не совсем так. Ну ладно, это как бы детали, мы сейчас не об этом. Я просто хочу вернуться к статье, по которой был подан иск. О чем, собственно, вы написали? Вы написали о том, что возместить ущерб и дать людям деньги, когда эти деньги нужны были им как воздух, в прямом и переносном смысле,
да,
потому что
так.
Люди задыхались с обожженными легкими, это можно было сделать практически сразу.
Да.
Еще, ну, если не в 2009, то в 2010 году совершенно точно. Правильно? Вот. За счет доли ЗАГа.
Да.
И что, собственно говоря, случилось? А случилось в 2015 году, случилось следующее, что за счет доли ЗАГа с людьми и расплатились. То есть Евразия за счет доли ЗАГа перечислила приставам 140 миллионов. На самом деле иск был гораздо больше, там порядка 158 миллионов. Вот. И в этом есть свое иезуитство, почему 140 миллионов, а не 158. Об этом, если будет время, чуть-чуть попозже. Вот. Что, собственно, изменилось? То есть за счет доли ЗАГа расплатились с людьми, но не в 2010 году, а в 2015. То есть фактически вот так сложилось. И сейчас расплатились полностью. Значит, вот эти деньги, недостающие до полного.
То есть производство по делу закончилось. Все.
Значит, вот,
точка.
Вот к этим 140 миллионам, которые, кстати говоря, были заплачены с карточки Полины Берман, жены господина Бермана, и директора Евразии, с карточки. Угу. То есть, грубо говоря, теперь Евразия должна своему директору 140, там, 1, кажется,
миллион. Это меня совершенно не волнует.
Ну, это пусть волнует партнеров господина Бермана. Но должен вам сказать, что в настоящее время есть постановление о прекращении исполнительного производства. Следовательно, когда я увидел в газете «Компаньон» о том, что деньги у людей могут забрать обратно, потому что ЗАГ якобы обратился с иском, значит, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Нет ни одного правового основания эти деньги забрать обратно. Исполнительное производство закончено. Юридически дело хромой лошади закончено. Значит, виновные понесли и отбывают наказание. Деньги потерпевшим в той сумме, в которой определил суд, выплачены. Юридически дело закончено. Значит, не юридически, по-человечески, конечно, это будет продолжаться, ну, я
это
не знаю, там, пока жива эта боль.
Да, конечно.
Вот, но юридически все, закончена эта ситуация.
Значит, и людям переживать нечего, и только по поводу этих денег никто не возьмет ни одной копейки, и не надо об этом, дорогие друзья, даже думать на эту тему. Но я не понимаю, как такие штуки можно писать-то. Что это такое? Ну, как так можно? Вот, ну, это ведь провокация, ведь вот, это вот люди-то смотрите. Просто обалдели, узнав об этом. Ну, что это такое?
Вот смотрите, я оставляю за любым СМИ как бы право вмешиваться в некие коммерческие споры, а спор, который сейчас идет между Заком и его бывшими партнерами, он абсолютно коммерческий. Речь идет исключительно об оценке доли Зака. Они решили, что это 140 миллионов. Зак считает, что это больше. Ну и пусть они спорят в суде.
Это вообще никого нам не касается.
Не касается
это
вообще
не наш
людей.
Вопрос, абсолютно.
Но кто-то или с чьей-то подачи подменяет понятие.
Да.
И говорит, что раз Зак подал иск Берману, то это значит, что у людей есть опасность, что деньги у них отберут. Это просто неправда. И я еще раз говорю, что я за любой газетой, за любым СМИ оставляю право, значит, работать по коммерческим спорам. Ну, в конце концов, надо зарабатывать.
Да как бы спорить? Да,
кто здорово. Бы спорил? Но
людей не путайте.
Людей в это дело
людей
путать не надо.
Да, это нельзя делать.
Но вот так произошло. И мне, конечно, это сильно не понравилось, если вот об этом речь. Причем, если вы просто забьете в поисковике, скажем, нового компаньона вот эту вот тему, то вы увидите, что даже когда Зак обратился в первой инстанции по определению, вот, по вопросу о цене доли, то и тогда это мелькало, что вот Зак опять там тормозит. На самом деле там было следующее. Зак, конечно, попал в ловушку.
Ой, Вова,
я тебя
умоляю.
Стоп.
Ну, пусть съедят
да
мыши.
Нет,
вот Ирина, мне совершенно все равно.
Нет, Ирина Владимировна, мы, значит, знаете что, мы живем в стране, значит, Достоевского. У нас слово преступление и наказание не пустой звук. И Зак, на мой взгляд, 2009 года, вот жадный, очень прагматичный,
это
до жесткости
да.
человек, и Зак, который сейчас, как мне представляется, совершенно другой человек. И вот я вам просто поясню. Зак попал в ловушку. Если бы он обжаловал постановление приставов, вот о 140 миллионах, то он бы, скорее всего, выиграл этот суд. Почему? Потому что пошла бы экспертиза, оценка и так далее. Но это дело длилось бы минимум полгода. И это значит, что произошло бы приостановление выплат на эти полгода людям. И Зак, да, можно всяко к нему относиться, но Зак не пошел на обжалование постановления приступа, не пошел на обжалование постановления приставов, и поэтому люди получили деньги, но право оценить-то свою долю он имел?
Конечно.
Имел.
Согласен.
И поэтому я бы тут не совсем отвлекся от этой темы и говорил, что там пусть его съедят там и так далее.
Хорошо. Не будем есть Зака, послушаем новости и придем к следующей теме.
Галущинская удивляется.
Владимир Владимирович, мы закончили эту тему. Ну, если господин Берман считает, что я про него забыла, и это плохо, если он хочет, чтобы я о нем вспомнила, ну, что? Ну, буду вспоминать. Это его право. У меня вопрос. Вот я все удивляюсь, вот. А вот что вам в последнее время особенно удивляет в нашем городе? Вот что?
Ну, в отличие от вас, я же редко удивляюсь, ну, просто по складу души и профессиональным, может быть, каким-то особенностям. Но некоторые моменты меня, как бы это сказать, немножко поразили. Ну, во-первых, мне пришлось в последнее время, поскольку я тут катаюсь в Москву, да куда, ездить по новой трассе, которая соединяет Верхние Мулы с аэропортом, на которую, если мне не изменяет память, потрачено порядка 2 миллиардов рублей. Ну, как бы это вам объяснить, чтобы образно было? Сделали трассу и в том, и в другом направлении. Ну, вот, я не знаю, у нас в деревне Это называлось «Как бык». Ну да.
Да-да.
Вот. То есть она вот такая вот извилистая. Зачем это было сделано, я до конца не понимаю, потому что перед этим там была трасса, которую строили еще при Трутневе. Она была, ну, по крайней мере, отрезок был прямой. У меня такое ощущение, что вот новые строители с трудом асфальт этот раздолбили.
Это да.
Потому что трасса была сделана на совесть, и она контролировалась жесточайшим образом, насколько мне известно. Да. Не то, что известно, я просто это знаю. Вот. Тем не менее, вот эту трассу сделали. Я должен вам сказать, что она просто опасная. За счет того, что там наделали кучу разворотов, им пришлось увеличивать левый ряд, который уходит в разворот.
Ну, это
и ради
безумие.
Этого,
это
и ради этого там вся трасса, ну, буквой «Г» вопросительным знаком. Я уж даже не знаю, как это все нарисовать. Сверху, если на это посмотреть, ну, это вот то самое, что бык наделал. Вот. Причем... А эти масса этих переходов грандиозных, которые напоминают мне, ну я не знаю, там надземные пути метрополитена в Москве. Так, и по деньгам, видимо, тоже. Причем, что характерно, вот, например, у мерседесовского комплекса, вот там, скажем, светофор, пешеходный переход, а через 50 или даже 30 метров надземный переход. Есть еще там такие же вещи, и поэтому там ездить просто опасно, потому что если ты едешь по в рамках вот разметки, я имею в виду по полосе, то ты в определенный момент можешь оказаться просто в коробочке слева от машины и справа. И куда деваться, там никто не знает. И там надо просто обладать, ну, определенными навыками, абсолютно профессиональными водительскими. И я должен вам сказать, помните, как в «12 стульях» девушки были очень недовольны. Воронье и Слободка,
да.
Я вижу и в Фейсбуке, и люди, которые действительно понимают в этом. Причем я не могу сказать, что... Я даже не знаю, почему это произошло. Вот у меня первое ощущение о том, что те, кто смотрели этот проект, которые закладывали на это деньги, ну, немалые, надо сказать, да, 2 ярда, мне кажется, у них, как вы знаете, я не люблю вот эти слова, там, варяги и прочее, прочее. Мне кажется, у этих людей просто нет поколенческой ответственности. Через 2 года, значит, тут в Пермь забудет, кто такой...
И забыли, все,
Вы понимаете, эта дорога останется. Если бы его дети, и он сам жил здесь, ну, как и Гумнов там и так далее, ну, это невозможно было бы, потому что, ну, это со стыда провалиться, понимаете? Это же надо в глаза людям смотреть. Но я не уверен, что это... Что тут произошло, я не знаю. Но вот пример, новая трасса восточного обхода, это примерно... скажем, вот где мост, там и так далее, в сторону Южного. Она прекрасно спланирована, там идет четкая работа, это развязка на Жибрии, которую забыли в свое время сделать. Да. Это все правильно. И я даже не могу понять, почему это произошло, но трасса бесподобная. Вот это меня, честно сказать, удивило. Такая трасса была нужна от аэропорта. Она, конечно, и героев Хасана с выходом на Сибирский тракт тоже нужна, вот этот прокол там, но который скапливает огромную кучу машин, и мост. Все это нужно, но давайте делать как-то по уму, чтобы не стыдно было, значит, перед потомками и гостями, кстати говоря, и инвесторами, которые прилетают в Пермский аэропорт. О нем тоже можно бы сказать. Вот тот, кто прилетает в аэропорт, вернее, тот, кто встречает гостей, он должен это делать под открытым небом. Там нет ни навеса вообще, ничего. Туда не зайти, я имею в виду, помочь чемодан.
Первый этап, а потом будет второе, а потом третье.
Да я не знаю, что это там... У них что, многоборье, что ли, я не понял? Значит, о людях надо... Я не могу сказать, что там вот все плохо, но вот это, ну, точно, это недоумка какая-то, недоработка. Ну, представьте, нынешнее лето, да, вот все под дождями. Люди стоят, встречая самолет, упаси Господь, если он задержался, значит, они стоят просто под дождем. Ну, холода же наступят, но они, значит, будут стоять под открытым небом, под снегом, на холоде. Я уж не знаю, для чего это было сделано. Для того, чтобы подольше машины, что ли, стояли в аэропорту, и там через каждые, там, ну, не знаю, там, 15 минут по 150 рублей, что ли, выкладывать. Я не знаю, для чего это было. Я считаю, что это глупость, недоработка. Не знаю. Дурость, в общем, одним словом. А что еще удивило? А, да. Вчера я узнал, что зоопарк... Появилась идея перенести зоопарк на Нагорный.
Опаздываешь, я об этом написала еще в прошлом номере. Вот еще.
Да, ты говорила об этом, но я вот увидел официально. Нет, речь не об этом, а я хочу сказать, что они хотят...
Я-то просто обалдел.
Они хотят, ну это бог с ними, это как бы надо куда-то уносить эти копыта.
Ой, не надо.
Ну не важно.
Да я сейчас не об этом. Есть у нас земля под...
Я знаю, да.
Зоопарку, ну что придумывать эту ерунду?
Знаю, я не об этом. Я о том, что появилась идея объединить Парк Победы и зоопарк на одной территории.
У них с русским языком там совсем плохо.
А язык не врет. Если зоопарк все равно будет доминировать, и это в сознании будет зоопарком. А если они прибавят к этому слову еще и слово «победа», ну это просто издевательство над языком, над людьми. Ну так нельзя делать. Нельзя. Ну, вы представляете, как это будет называться вообще? Ну, короче говоря, дай бог этого не случится. Там еще перезонировать надо и так далее, и тому подобное. Поэтому, ну, меня... И, конечно, меня это тоже удивило, хотя я сказал в самом начале, что меня уже давно ничего особенно не удивляет. Но я не знаю, что происходит. Погода, что ли, влияет на людей. Я не знаю. Но, слава богу, сейчас наступил сентябрь, и дожди уже не вызывают...
Нет, абсолютно. Ты мне много
сказал, что
психологически уже мучений психологических нет, потому что все-таки осень, и не так обидно. Спасибо, это действительно удивленные вещи. А вот ты говоришь, что я эмоциональная. Да я не эмоциональная. Я просто больше смотрю по сторонам, чисто по женской вот привычке. А ты вот смотришь и видишь, что у тебя впереди дороги нету, а вместо этого поворот. Вот ты обалдеваешь от этого. Это даже не вопрос.
Ну да, там поворот, если бы поворот, а то бордюр. Это же разные, в общем, вещи.
Это верно. Значит, я вообще очень благодарна за беседу, потому что мне очень важно было услышать прохоровское мнение по поводу этой истории с дальнейшим развитием в связи с хромой лошадью, потому что нехорошее у меня было выражение лица, когда я узнала, что действительно вот такой ужас в таком дурацком положении, кроме боли и беды, чтобы еще и такое вот издевательство над людьми по поводу этих денег. Я должна сказать, что на самом деле есть ведь расширение этой темы. Вот люди борются за свои деньги или за деньги компаньонские, и при этом сотни людей действительно страдают от этой внутренней борьбы в каком-то корпоративе. Сказать, ребята, как вам не стыдно? Мне один бизнесмен сказал, при чем тут стыдно, не стыдно, это ведь деньги, это же все не шутки. У нас, как ты думаешь, совсем вот эта грань между того, что должно быть стыдно, это совсем умерло или все-таки еще что-то есть?
Нет, ну мы же с вами тут беседуем. Это значит, что стыд есть. А раз есть стыд, значит, есть совесть. А если есть совесть, значит, есть человек.
Я очень надеюсь, что наши слушатели, так же, как и читатели наши, будут на стороне средств массовой информации, которые защищают вот эту самую и стыд, и совесть, и вообще хорошие качества. Потому что мне, наверное, это возраст, может быть, это я
секундочку,
ворчусь.
Ирина, а мне кажется, что я бы сейчас выпил за средства массовой информации, которые как раз на стороне людей. Мне кажется, это важнее.
А давай выпьем. А почему бы и нет? У нас заканчивается эфир, и у меня есть такое впечатление, что мы заслужили. Все-таки ты не говоришь, что ты не журналист, но ты очень много жизни потратил на медийное наше дело. И вообще, Владимир Борисович, мы хорошие ребята. По большому-то счету.
Ну, мы делаем, на мой взгляд, мы просто делаем то, что положено, и будь что будет.
Совершенно верно. Спасибо, дорогой. До встречи. До свидания, товарищи пермяки. Я вас люблю. До свидания.
Присоединяюсь.